Фонтанка офис. Здравствуйте. Ну что ж, уважаемые телезрители, продолжим наше вещание в рамках нашего ток-шоу. Юрий Юрьевич Болдырев у нас сегодня в студии. Юрий Юрьевич, вы все хорошо и прекрасно знаете, поскольку именно Юрий Юрьевич для Питера человек абсолютно не чужой, несмотря на то, что в Питере он бывает нечасто. Юрий Юрьевич, когда вы в последний раз были в Питере?
Часто понятие относительное. Частота, сейчас получилось тоже, да. Пореже, полгода назад, да, где-то. Нет, даже меньше, месяца три, наверное.
Месяца три, да. Ну, да. Юрий Юрьевич, давайте все-таки немножечко разберемся. Ведь давайте начнем вот с вас. Достаточно длительный промежуток времени вы были, ну, скажем так, с разными политическими силами, правильно? Ну, было же «Яблоко», было «Справедливая Россия», КПРФ и так далее. То есть у вас такая внутренняя миграция, она происходит. Это связано с тем, что вы выбираете тех, кто наиболее интересен и актуален вам в этот момент, или как?
Чтобы ответить коротко, я, как вы представляете, как будто в разных, но есть именно на знаменах, у кого написано все время одно и то же.
Так. То есть это они мигрируют.
Чтобы на знаменах было написано одно и то же. У меня на знаменах написано всегда одно и то же. Ответственная власть. Ответственная. Все остальное как бы вокруг этого.
А Зюганов — это ответственная власть?
Ну, может быть, вы запамятовали, в 2012 году, 4 года назад, я был его доверенным лицом.
Да, помню хорошо. Вот. Меня это очень удивило.
И я помню, что мы внятно формулировали на вопрос о том, кто у вас будет председателем правительства. Помните, Соловьев мне задавал? Да как вы представляете? Сам буду председателем правительства. Хватит. Угу. Пора кончать с этой игрой в хорошего и плохого. Председателя правительства, как мальчика для битья, при президенте. Вот президент, он и есть глава правительства. А ключевой пост у нас вообще не председатель правительства, а руководитель Центробанка. Тогда такой диалог был. Вот. И руководитель Центробанка должен быть независимый Центробанк, а ответственным перед парламентом, президентом за и так далее, и так далее. То есть, да, именно механизм ответственности власти.
Ну, я по поводу Зюганова получил ответ, да, что все-таки вы считаете его
ответственным. Вас интересует нос Ивана Ивановича приделать там к подбородку, ну, Ивана Петровича?
Нет, ну, Иван Иванович есть своя идеология, свое выступление в Государственной Думе, на митингах. Он достаточно публичная фигура.
Так а что, он против ответственной власти, по-моему, все.
Но это понимают по-разному ответственность.
Нет, еще раз, смотрите, вы хотите меня сейчас втянуть в обсуждение Ивана Петровича или Петра Ивановича. Ну, мы же...
Ну, есть маркеры, согласитесь. По этим маркерам люди понимают, кто... Кто, грубо говоря, с кем?
Да, тогда совершенно однозначно. Значит, если выбирать, делаю официальное заявление, если выбирать между Владимиром Владимировичем и Геннадием Андреевичем, я совершенно сознательно выбрал Геннадия Андреевича.
Слушайте, а вот вы мне честно ответьте, как на духу, а что, между ними большая разница?
Ну, конечно.
Хорошо. Давайте так, тогда, Юрий, сейчас о другом. Вот смотрите, экономика. Вот экономика как сегодняшний некий стимул для нашей жизни или наоборот, как некая проблема для многих. Сокращаются рабочие места, сокращаются зарплаты. Мы официально произносим слово «кризис», нам его разрешили. Значит, появились новые какие-то сентенции, потому что будет дальше. Одни говорят, надо еще 10 лет безудержного существования, значит, по нисходящей. Другие говорят, нет, в принципе, мы нащупаем и пойдем кверху. Достаточно сложная система сегодняшних экономических воззрений. Скажите, вот насколько российская сегодняшняя внешняя политика влияет на экономику?
Внешняя. Я так думал одно, а потом раз про другое. Значит, это вы мне помогаете ответить на вопрос, чем Геннадий Андреевич отличается от Владимира Владимировича. Да? Вот. Но на самом деле мы не о них. У нас сейчас не стоит вопрос смены президента, поэтому это просто откладываем в сторону.
Да? Нет, это маркеры. Это маркеры. В данном случае
да.
Это маркеры.
Маркеры в данном случае как люди, ассоциирующиеся с той или иной экономической политикой.
И системой ценностей тоже.
Я напомню, из тех политик, которые не просто декларируются, а которые проводятся, единственная политика, с которой можно ассоциировать КПРФ, это политика правительства Примакова-Маслюкова, 98 год. Потому что экономическая и социальная политика правительства Примакова-Маслюкова – это политика Маслюкова-КПРФ.
Ну, согласитесь со мной, в правительстве Примакова-Маслюкова меньше всего было КПРФ. Ну, я имею в виду коммунистических ценностей. Там была рыночная экономика, были все, что связано с рынком. Да,
вот смотрите, первое, надо ли делать отдельное заявление, что я не член КПРФ?
Нет, мы все это знаем.
Да, когда вы перечисляли, что я там, член «Справедливой России» тоже никогда не был. Ни в какую. Сегодня появилось какое-то смешное сообщение, стоило мне выступить на какой-то конференции малого бизнеса, они меня пригласили как экономиста выступить.
Вас
тут же пошли сообщения, что я хочу с ними баллотироваться, какой-то бред.
Слушайте, а вы не хотите баллотироваться?
Нет.
Значит, не будете баллотироваться?
Но возвращаемся к вопросу. Значит, вот сейчас в Москве 23-24 марта пройдет уже 4-й Московский экономический форум. 4-й. Я там буду выступать в виде на пленарном заседании, потом я буду вести один из круглых столов. Так вот, круглый стол, который я буду вести, называется «Реформы Примакова-Маслюкова-уроки для сегодняшнего дня». И, кстати говоря, моими соведущими будут председатель комитета по промышленности Государственной Думы Сапко и заместитель председателя комитета по промышленности Государственной Думы Сапожников, который как раз был помощником по экономическим вопросам Маслюкова в правительстве Примакова-Маслюкова 98-го, начала 99-го годов, фракция КПРФ. То есть, когда вы говорите, что там не было фракции КПРФ, ключевые решения принимали люди, вышедшие оттуда. И я хочу сказать, можно спорить об идеологии. Я не являюсь членом КПРФ или идеологом КПРФ, тем более. Но я хочу подчеркнуть, что за весь период новейшей истории, когда страна рухнула в такую пропасть, когда Ельцин вынужден был обратиться к оппозиции и обратился к тому же Зюганову, КПРФ, именно правительство Примакова-Маслюкова, а в социально-экономической части, читаем, Маслюкова-КПРФ, сумело вытащить страну из кризиса. Другое дело, что дали им поработать всего полгода. После этого выкинули, поставили Степашина.
Ну, вы согласитесь со мной, что КПРФ за вот эти почти 20 лет тоже мимикрировала значительно, и как, в общем, все мы, да? Ну, все-таки та партия, которая была в том периоде, и сегодняшняя партия, все-таки, кроме Геннадия Андреевича Зюганова, это все-таки разные вещи.
Это замечательный вопрос. Но только мимикрировала или изменилась? Вот это. Дело в том, что если бы она не изменилась, то я бы, скорее всего, не имел бы с ней дела. Потому что в 93-м году, я напомню, после переворота, мы как раз создавали «Яблоко» как альтернативу черно-белому миру, в котором либо вперед с бандитами, извините, ворами, там под руководством Гайдаров, Чубайсов и так далее, либо вроде как назад в бюрократический и от своей бюрократизации уже разлагавшийся вот этот вот советский. То есть, конечно, нас свергали снаружи американцы и так далее, но прежде всего рухнул изнутри. И как признал тот же Геннадий Зюганов, на который вы тут несколько раз ссылались, в избирательную кампанию 2019 года он сформулировал четко. У нас была великая идея, у нас были потрясающие ресурсы, у нас не было механизма самообновления и самоочищения. Так вот, вы говорите, мимикрировало, а я считаю иначе. За четверть века все худшие люди, те, кто представляет вот эту бюрократическую, разложившуюся систему, вот эти разложенцы, они последовательно перебежали в «Выбор России», в «Наш дом России», в «Единую Россию».
А те, кто верны, им было перебегать-то?
Как? Чего? Там слаще. Слаще.
А КПРФ не сладко, что ли?
Ну, вы сравнили. Значит, конечно, уровень зарплат, наверное, у депутатов высокий. Я не депутат, я точно не могу назвать вам сумму и так далее. Да, у депутатов сейчас высокий уровень жизни. Но сравнивать невозможно. Значит, депутаты оппозиционной фракции...
Вы считаете КПРФ оппозиционной фракцией?
Да, разумеется.
Вы серьезно так считаете?
Сейчас объясню.
КПРФ оппозиционная фракция.
Вот смотрите, если вам на самом деле интересно... Значит, 12 февраля вот я выступал на Орловском экономическом форуме, тоже альтернатива Гайдаровскому, Питерскому и так далее. Это содержательная альтернатива. И я как раз выступал там с докладом, ну, с выступлением, скажем так, в котором я обратил внимание только практически на перечень вопросов, по которым в обществе, не в его либеральной части, я подчеркиваю, вы не входите в этот консенсус, да? Но в обществе возникло уже очень-очень широкое согласие. Я перечислил эти ключевые вопросы, касающиеся финансовой, экономической политики, значит, протекционизма определенного, наведения порядка в стране, системы госуправления и так далее, и так далее. Кроме меня, на этом форуме, который был организован под эгидой КПРФ, выступали в том числе такие люди, как директор совхоза, там, Грудинин, да, известный человек, у него совхоз, но кооперативное-народное предприятие, в котором исключительно благодаря работе по производству продукции сельского хозяйства средняя зарплата 75 тысяч рублей. Я надеюсь, что о чем-то говорит. Да? Народное предприятие сугубо сельскохозяйственное. Значит, там выступал Константин Анатольевич Бабкин, который организовал Московского экономического форума. И вот что интересно, что этот форум был организован коммунистами, и там даже прозвучала программа КПРФ, практически предвыборная, социально-экономическая, подчеркиваю, программа. Да? Так вот, тот же Бабкин, который никак не левый человек, он промышленник, он хочет производить комбайны и продавать их. Более того, он производит комбайны здесь, производит в Канаде и в США. Заводы. И не, успешно, ну, слушайте, производят.
Но это не показатель левости или правости.
Нет, это показатель одного. Что этот человек, который является чистым промышленником, заинтересован в условиях для развития своей промышленности и продажи своих комбайнов, вышел и сказал, что, вы знаете, как ни странно, ни одного слова из того, что в вашей программе, меня не коробит. Я с этим совсем согласен. Эта программа социально-экономическая абсолютно по каждому пункту полностью противоположна тому, что делает путинская команда, продолжая, к сожалению, дело Ельцина, Гайдара, Чубайса. Вот в чем проблема. То есть вы-то говорите, они не оппозиция, потому что они не голосовали за какой-нибудь закон, там, связанный с внешней политической деятельностью. Так они открыто говорят, что они поддерживают все, что касается там, не знаю, внешнеполитических инициатив президента. Я не столь однозначно поддерживаю, здесь все сложнее. Они говорят, что в этом вопросе мы поддерживаем. Но в социально-экономической политике, это я вам ручаюсь, потому что я вижу, что записано в документах и за что люди голосуют. Это полная жесткая позиция в социально-экономических вопросах команде Путина, Медведева, Улюкаева, Набиуллина и так далее. Это действительно
так. Хорошо, прозвучало. Юрьевич, ну давайте немножко пройдемся по тем вещам, может быть, которые носят некий такой окрас информационных событий, да, последнего времени. Да. Вот скажите, пожалуйста, сейчас выносится приговор по делу Савченко. Наверняка вы следите, знаете. Как бы могли это характеризовать? Какие бы здесь вы могли дать ориентиры по нашей правовой системе и по вообще системе ценностей на примере? Ну, в общем, этого нашумевшего вполне дела.
Значит, первое, мне трудно дать характеристику именно на этом примере. Значит, проблема заключается в том, что есть факты, и одна сторона подает факты вот так, другая сторона подает факты этак. Да? Значит, я не могу сказать, что наш суд сегодня таков, что я ему, безусловно, доверяю. Но в то же время никого, кто мог бы однозначно сказать, какие факты соответствуют действительности, кроме суда, но в данном случае, кому я в данном случае должен доверять. Значит, более того, в целом, к сожалению, вот сейчас очень хорошо закончилась сирийская, вроде как, боевая часть.
И сейчас, мы еще поговорим об этом.
Сейчас, и сейчас нет непосредственно боевых действий на территории Украины. Проблема в том, что я не являюсь военным специалистом, и одновременно даже в той части, где у меня возникает... Ну, желание высказать критические какие-то позиции. В то же время понимаю, что я не должен как-то в условиях даже не объявленного военного положения, но фактического военного положения, как-то очень жестко толкать власть под руку и критиковать ее публично. Я для себя сам определяю так. Значит, там, где речь идет о каких-то военно-стратегических позициях, я стараюсь власть не критиковать. Но при этом я оговариваю. Я говорю следующее.
Вот это вы сейчас кого называете военно-политическими?
Военно-стратегическими.
Дело Савченко военно-стратегическими?
В том числе касается вот, украинского вопроса. Я специально это оговариваю. При этом я делаю еще другую оговорку. Вот есть вопросы, которые носят характер там, секретности, секретных операций, военных операций и так далее. То, в чем есть элемент гостайн, есть элемент национальных интересов, есть элемент скрытности и так далее. А есть вопросы, в которых я прекрасно разбираюсь. Это вопросы финансово-экономической политики, приватизации, национализации, налогов и так далее. Так вот, беда заключается в том, что в тех вопросах, в которых я разбираюсь, налоги, финансы, кредит, промышленная политика, таможня и так далее, власть ведется так, что я не могу вот настолечко ей доверять. Я вынужден ограничить свою критику, потому что там я не специалист, и там я считаю необходимо себя сдерживать. Но я бы предпочел, чтобы власть вела себя в тех вопросах, в которых я разбираюсь так, чтобы я мог ей доверять. Степень моего недоверия к нашей власти, ну, почти абсолютно. Вот в чем беда.
Поэтому, Савченко, все-таки
так, а что я могу сказать? Я знаю, что говорит одна сторона, что говорит другая сторона.
Но это легко прочитать, минуточку, сравнить подождите. Логику. Вы же человек, который в экономике, вы же обладаете знаниями, вы же взрослый состоявшийся человек. Добавлю. Вы можете оценить, где ложь, где не ложь, где одни интересы, где другие интересы, и иметь свое мнение?
Да, могу. Но каждый человек выбирает, на каких вопросах ему сконцентрироваться. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по делу Соколова, которого вместе с Мухиным повязали? Ну, вы же взрослый человек, вы можете соотнести, где ложь, где не ложь. А вы не знаете об этом деле, да? Так вот, я хочу обратить внимание, что каждый человек не просто знает или не знает, а он выбирает, на чем он концентрируется. Вот меня из таких дел сегодня больше интересует дело Соколова, которого вместе с Мухиным, Барабашем и так далее повязали за то, что они им шьют, что они создали экстремистскую организацию. Они выступали за создание механизма ответственной власти. Ну, у них это было в экзотической форме, референдум, по результатам которого оценивали, хорошо работала власть или не работала и так далее. Я инструментарий не затрагиваю. Я хочу обратить внимание на то, что люди, не совершавшие никакого преступления, ни в кого не стрелявшие, даже выполняя чей-нибудь приказ, не наводившие никакие орудия или минометы, ни на кого, люди, которые не сделали в жизни вообще ничего плохого, уже многие месяцы находятся в нашей стране в следственном изоляторе, им, извините, шьют дело по экстремизму. При этом вот этот Соколов, он просто аспирант моего знакомого, он написал диссертацию и сумел защитить диссертацию, я подчеркиваю, о том, какую роль в экономическом развале государства играют сейчас госкорпорации. Не как идея, а как конкретные люди, стоящие у власти, и какие они операции осуществляют, и какому ущербу государству ведет. Там было жесточайшее давление на ЦИМИ, сумели отстоять, и парень сумел даже защитить эту диссертацию, стал личным врагом власти. Вот если мне выбирать, в чью защиту я встану решительно, я говорю, я встаю решительно на защиту Соколова. Вот он настоящий борец с коррупцией, а не подставной, которого по всем телеканалам либеральным раскручивают, а потом он как бы живехненький, цельненький, и все хорошо. Вот это настоящий борец просто за свою страну, которая сейчас находится в застенках. И я свой пафос, свой энтузиазм трачу на то, чтобы скорее его защитить. Меня этот вопрос интересует.
Ну, то есть, свою позицию вы не выскажете.
Нет, я высказал позицию. Так же, как вас меньше интересует дело Соколова.
Да я вообще не знаю. Это не публичное дело. Это дело вот, ваших...
достаточно.
Нет, Юрьевич, это... Да. У меня тоже много непубличных дел, которые связаны с моими какими-то знакомыми, родственниками и так далее. Я же не предлагаю вам дать их оценку.
Уважаемый Алексей Германович, я хочу, чтобы вы здесь ко мне прислушались. Вот то, что некоторая часть... средств массовой информации, так раскрутило дело Савченко и так не раскручивает дело Соколова, который по сравнению с Савченко, с моей точки зрения, вообще ангел, вообще ни в чем никогда не виновен. Это для меня тем более сигнал, что я должен больше внимания уделить делу Соколова, а Савченко разберется вы.
Ну, я как-то не собираюсь разбираться. Я имею, допустим, оценку суждения на предмет спросить об этом героя своей студии, чтобы он высказал свое мнение. Но я же не настаиваю, чтобы вы это делали.
Но я еще
хотя,
раз
конечно,
поясняю.
Хотелось.
Я еще раз поясняю. Значит, к сожалению, не доверяю ни нашей, ни украинской, ни правоохранительной, ни пропагандистской машине. К сожалению, ни тому, ни другому.
Давайте к Сирии.
И с учетом масштаба моего недоверия ни тому, ни другому, в дело Савченко я не вмешиваюсь, а в дело Соколова, используя вот эту трибуну, хочу привлечь к нему внимание.
Ну, у вас это получилось, поэтому что ж, давайте к другой теме, хотя, в общем-то, я вернулся еще к тому первому вопросу, с которого все началось. Все-таки вот внешняя политика России, насколько она вам кажется взвешенной, четкой, продуманной, или наоборот, вы считаете, что она какая-то не такая? Ну, просто мне хотелось бы узнать ваше мнение, вы человек все-таки думающий, рефлексирующий, можете высказать свое мнение, оно будет не без.
Давайте
интересно.
Пойдем вот сначала, потому что вы там сказали, что вроде как я в каким-то партиям прошелся, как бы эмигрировал, эмигрировал кто-то. Или
нет, я про КПРФ, что она эмигрировала.
Вы же помните это время, когда мы создавали «Яблоко». Мы три человека, символизирующие что встали как бы в основе. Явлинский, символизирующий альтернативные, менее антигуманные и более цивилизованные экономические реформы, можно их проводить, как это отдельный вопрос. Он символизировал вот это направление, Явлинский, тогда. Да? Лукин.
500 дней вы имеете в виду, да?
Послушайте еще раз. Что было раскручено пиаровски, 500 дней или 600 дней, это не так важно. Сложилось так, что у него образ человека, который может предложить вот такие альтернативы. Так сложилось.
Да? Прекрасно, да.
Лукин, человек, который тогда символизировал альтернативный Козыревскому, продажно-подзападному, курс России, под американскому. Козыревский курс был совсем все сдавать. Еще раз.
Мы разделяем. Козырев, министр иностранных дел того времени.
Мы разделяем.
Андрей Козырев.
разбираться в нюансах того, что и как на самом деле, где ошибки, где преступления, это отдельный вопрос. Я говорю, что символизировали фигуры. Угу. Лукин, наш посол в США, который вступил в переписку с Солженицыным, который оспаривал, так как он пришел в послы не просто потому, что министр иностранных дел его представил, а потому что он пришел из парламента, был вхож к Ельцину там, и так далее. Вот он как бы критиковал внешнеполитический курс Козырева как не в меру подзападный и символизировал альтернативный, более национально ориентированный внешнеполитический курс. И я, человек, который символизировал тогда как бывший начальник контрольного управления, просто элементарный порядок. Левее, правее, неважно, порядок в стране должен быть. Вот порядок, и тогда можно выбирать курс. Я почему на это обратил внимание? Потому что потребность в более жестко национально ориентированном курсе была, есть и будет. Значит, с Яблоком я, если вы в курсе, расстался в период конфликта по проблеме соглашения о разделе продукции.
Юрьевич, мы это же знаем.
Это же вопрос более или менее жестко национально ориентированного курса. Значит, приходим к сегодняшнему дню. Хотелось бы, чтобы Россия проводила более жестко национально ориентированный курс. В чем прежде всего? Да прежде всего в том, что она проводила экономическую политику внутреннюю, более национально ориентированную, независимо от внешних субъектов, таких как ВТО, и более зависимо от наших стратегических национальных интересов. Это, к сожалению, не делается, но вместо этого осуществляется внешнеполитический курс в части, касающейся не нашего внутреннего развития, а в части наших соседей. Могу ли я сказать однозначно, что этого не надо делать? Не могу. Я не могу сказать, я не являюсь сторонником того, что в той ситуации, которая случилась, когда произошел переворот на Украине, переворот, государственный переворот произошел на Украине, я не являюсь сторонником того, чтобы в этой ситуации не вмешиваться в Крым. Не являюсь сторонником.
То есть Крым наш?
Вот вы должны понять меня. Вы задаете вопрос так или иначе. Я отвечаю. Не я принимал решение, но я не выступил против решения о том, что в ситуации, когда на Украине произошел прозападный антиконституционный переворот, я не выступал против того, чтобы в этой ситуации присоединить Крым. Если бы меня спросили, я бы, может, предложил другое решение. Я бы предложил решение, чтобы Крым стал независимым государством, тогда никто не обвинял бы нас в аннексии. Но при этом он также был бы к нам привязан, как, условно говоря, Латвия, Германия, НАТО и США. Все понятно, да?
Да нет, в
это
принципе...
Ведь, это ведь то же самое.
Про Крым на вопрос ответили.
Нет, нет, еще раз. Это ведь то же самое. По существу, когда Латвия входит в ЕС, в чем отличается аннексия Латвии в ЕС от аннексии Крыма в Россию? Ничем. И там добрая воля, и там возникли правовые обстоятельства, правовой вакуум, когда была возможность, чтобы народ сформулировал свою позицию там, на референдуме и так далее. Значит, в адекватности крымского референдума никто не сомневается. Из тех, кто бывал в Крыму.
Нет, сейчас не сомневается в какую сторону?
Нет, что референдум реальный, реально. Что воля граждан Крыма именно такая. Да? Вот. Нужно было или идти на такое обострение, или формально обыграть-то иначе. Я даже не высказываю свое мнение. Я сказал, что, может быть, я бы сделал так, а может быть, наоборот. Не знаю. Не я принимал решение. Я просто хочу подчеркнуть, что в этой ситуации я вполне солидарен с тем, что у нашей власти в такой ситуации практически не было иного решения.
Ну, вот вы как законник, Юрьевич. Да. Ну, а у нас же там международные соглашения, Будапештский меморандум, признание границ и прочее, прочее, прочее. Это все не имеет значения, вы считаете?
Вот, смотрите, очень интересный вопрос. Случай чрезвычайно тяжелый. Чрезвычайно тяжелый. Скажите, пожалуйста, а имеет ли какое-нибудь значение, что по результатам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, в которой 5 официальных языков, включая русский, и все ключевые вопросы мироустройства должна была решать эта организация? Но США не согласились с созданием организации по решению экономических вопросов при ООН, проигнорировали ее, вместо этого создали свою организацию ГАТ, она преобразовалась в 1995 году, Всемирную торговую организацию. И в результатах ключевые вопросы мироздания в тихой сапой из-под ООН выведены, и судьбы мира теперь решаются по существу в ВТО, где, кстати, русского языка нет, только испанский, французский и английский. Вот вы, как законник, скажите мне, система манипуляций, которая ведет к сокрушению нашими, в данном случае, конкурентными противниками всей системы международного права.
Я вас правильно понял? Если кто-то нарушил какие-то обязательства, это дает индульгенцию и другим тоже нарушать.
Хороший вопрос. Мы с вами подписали международное соглашение. После этого вы видите, что я грубо и нагло нарушаю свои обязательства по нашему соглашению. А вы будете по стойке смирно продолжать выполнять? Сомневаюсь. Вы, наверное, попытаетесь дать мне понять. Если вы заинтересованы в сохранении соглашения, вы попытаетесь дать мне понять, что так не пойдет. Вы скажете, тогда я вот здесь нарушу.
То есть, я правильно понимаю, значит, история, назовем так, с Крымом – это наш ответ по Всемирной торговой организации.
Хочешь, не хочешь, стратегически, это сильно, Юрий Юрьевич. Стратегически, к сожалению, даже наш глава государства так это не понимает. Он это понимает, что это наш ответ на расширение НАТО. А я-то понимаю, что расширение НАТО – это лишь элемент разрушение системы международного права, целенаправленную постоянную, которая осуществлялась все эти годы. Да, к сожалению, надо признавать, что в данном случае и Крым – это ответ одновременно и на разрушение международного права через ВТО, подменяющее ООН фактически, и через расширение НАТО. Понимаете, а вы законник. Для вас важно только то, что подписано, а то, что устно обещалось, не важно? Или как? Вроде дух доверия, горби, ура! Устно пообещали, ничего не выполнили. Это как для законников? Да, это ответ и на это, и на это, и на то, что свергли, практически спровоцировано, как говорят, партнерами по переговорам нашим, да, американцами и европейцами, был спровоцирован антигосударственный период в Украине, на Украине, и на это, на совокупность этого ответ Крым, да.
Все, я услышал, Юрьевич, да? Вопросов по этому поводу больше.
Другое дело, что я очень не рад, что ответ развивается так. Я очень не рад, что вместо того, чтобы в Крыму начать вкладывать силы, ресурсы в развитие, вместо этого объявили, мы будем делать там горную зону. Вот этому я не рад. Не ради горной зоны все это.
Нет, думаю, еще мост там строим. Юрьевич.
А чтобы удобнее было ездить в горную зону.
Ну, я думаю, что...
Знаете, вот это убожество просто. Юрьевич, это постыдно.
Хорошо, хорошо. Давайте просто время не теряйте. Вот,
слушайте, мы теряем время до этого?
Нет, я имею в виду на излишнее подтверждение того, что уже услышано.
Да.
Скажите, а вот фабула в другой экономике, ну вот эти санкции, потом автосанкции, потом сжигание этих сыров и продуктов вредным нам, Европе, значит, на границах, создание целой системы, которая это будет делать, это тоже есть элемент ответа на наши неприятности с ВТО?
Ну, я об этом писал и говорил в то время. Первое, конечно, реакции должны быть адекватные. Второе, реакции должны быть болезненные.
Для кого?
Ну, для того, в отношении кого мы вводим санкции. То есть ввести санкции против яблок и не ввести санкции против виски и коньяка – это лицемерие.
Нет, подожди, я про сжигание сыров, персиков и так далее.
Сейчас, еще раз, стоп, я последовательно отвечаю. То есть еще раз. Могут ли быть ответные санкции? Могут. Второе, санкции должны быть не лицемерными, а болезненными.
Если для кого?
Для того, против кого мы вводим
ответные
санкции.
Вообще-то болезненные против того, кто покупает это.
Нет, да слушайте, ну я же... Вот вы смотрите, как странно. Я же говорю, что прежде всего ограничивать тогда уж не сыр, не яблоки, а виски и коньяк. Вы со мной спорите. О чем вы спорите? Значит, я считаю, что если вводить санкции, то с точки зрения потребителей ограничить тех, кто ограничивает. Если у нас вот потребители же тоже должны как-то разделять, вот раз страна накладывает санкции на кого-то, так давайте ограничим тех, кто пьет дорогой виски и дорогой коньяк, а не тех, кто ест сыр, если уж на то пошло, и яблоки. Это моя позиция. Следующая позиция. Я об этом писал, не сейчас, не на ваш вопрос придумал. Я считаю, что в любом случае уничтожение продуктов, кроме фальсифицированных, то есть непригодных, это варварство. В нашем мире, в котором в Африке масса людей, которым не хватает еды, уничтожают продукты нельзя. Я об этом писал тогда же.
Да и у нас тоже, в общем-то, масса кому не хватает еды.
Нет, давайте разделим. Таможенная политика, защита своего производителя, она хочешь не хочешь ведет к тому, что мы в свою страну какое-то количество свинины, говядины или еще что-то не впустим ради развития внутреннего рынка. Другое дело, вот когда у нас обвалили рубль, сказали, о, обвалили рубль, теперь у нас будет конкурентное преимущество. Или, о, мы установили санкции, теперь у нас будет конкурентное преимущество. Я говорю, стоп, вы экономическую политику проводите? У нас сколько есть инструментов государственной протекции своему производителю? Там 10 или 15. А почему выбираете только эти два? А остальные не включаете. Вы включите все остальные инструменты, которые были не только инструментами запрета, но и инструментами поощрения. Остальные не включаются. Более того, значит, когда говорили, что это будет механизмом поощрения своего производителя, Но для того, чтобы вы взялись вложиться в аппаратуру, вам нужно иметь представление о рынке. Например, вы знаете, что 5 лет вы сможете вещаться, вы сможете вложить деньги в аппаратуру, правильно, чтобы снимать передачи?
Ну, в том числе.
Ну, так. Да. Значит, для того, чтобы помочь своему производителю, надо дать ему перспективу. Вместо этого, что говорил президент и представитель правительства, ну, мы установили санкции на год, но, может быть, отменим раньше, через полгода. При такой политике какой идиот будет вкладывать инвестиции в развитие? Все будут ждать, что они там завтра придумают. То есть, если уж так случилось, если наши, опять же, партнеры вот в этом глобальном переговорном процессе идут на прямые грубейшие нарушения правил ВТО, вводя односторонние санкции, так отлично, до свидания ВТО, устанавливаем вот такую-то пошлину на ввоз яблок или там сыр или еще чего-то на 15 лет вперед. Введение такой пошлины к чему приедет? К тому, что итальянцы приедут и построят у нас здесь свои сыроваренные заводы.
Вы реально это думаете?
Абсолютно реально. Не итальянцы, значит, кто-то другой, кто умеет сыр, делать сыр, зная, что у него 15 лет перспективы высокой пошлины, плавно снижаемой к концу 15-летия, видя перспективу прибыли, обязательно приедет, вложит деньги и построит сыроварни. И свои найдутся добросовестные люди, которые сделают сыроварни.
Знаете, можно сразу же назвать большой ряд причин, по которым никто никогда так не делает.
Нет, стоп, еще раз. Вот смотрите, вы говорите о том, что у нас еще много других несовершенств. А я говорю об универсальном правиле экономической политики везде и всегда. Если вы создаете ясную перспективу на длительный период времени, тогда, возможно, протекция сработает не для паразитирования, чтобы быстро накачать пальмовым маслом что-то и продать за сыр у себя и слупить больше денег. Так же у нас произошло. Если вы делаете не сиюминутную протекцию, а долгосрочную протекцию, то и иностранцы найдутся, которые придут и поставят у вас заводы, и свои найдутся. Это универсальный инструмент стимулирования экономического развития.
Тем не менее, это же, понимаете, общая картина, да? Не только в идеализме, может быть, действительно достаточно...
Не в идеализме, в мире, в практике реального мира. Я не сказал, что сделать только это, но это как минимум, потому что это ключевое. Значит, вот смотрите, можно спорить, процентные ставки, налоги и так далее. Любой реальный производитель вам скажет, это все важно. Но самое главное, что гарантированный сбыт. Гарантированный рынок на длительную перспективу.
Ну, еще, что тебя это не отнимут, что тебя за это не посадят, что тебя дадут ввести сырье, дадут, ну, вы же понимаете, там условности огромное количество, не менее важны, чем это. Мне кажется, что при любом экономическом механизме сюда придут инвесторы и будут вкладывать себя сюда деньги. Ну, просто здесь нет того самого инвестиционного климата, про который мы говорим.
Внимание.
Деньги уходят из страны, они приходят сюда.
Во всем с вами согласен, кроме одного пункта. Примитно к сыру никакого ввоза сырья. Это производство должно быть организовано на своей базе, чтобы все сырье производилось здесь.
Вы уже понимаете, что невозможно здесь произвести сыр.
Но мы же говорим о развитии. То есть, если санкции настраиваются на то, чтобы создать импульс развития, то делать надо так, как я только что сказал.
Хорошо.
Плюс, внимание! Внимание, чтобы быть конкурентоспособными с итальянцами, конечно, надо добавить еще то, что вы перечислили. Разве я сижу здесь как представитель сил, которые против нормального суда, против ликвидации феодализма, в рамках которого можно взять и отнять чужой бизнес? Я же не представитель этих сил.
Когда все это вместе складываешь, то понимаешь, что миссия невыполнима.
Стоп. Вы очень взрослый и опытный человек. Но вы почему-то сейчас оглядываете только новейшую историю, краткий период этой истории, и делаете самый простой вывод из всех возможных. Не математическая индукция. Если до сих пор не получалось, и никогда не получится. Значит, я исхожу из того, что если мы не хотим, то ничего и не будет. А если не мы с вами, а кто-то из наших зрителей, может быть, в два раза моложе, чем мы, скажут, а чего мы действительно? А давайте возьмемся, может быть, у них и получится.
То есть, они еще по граблям не бегали.
И надо, чтобы они понимали, какие инструменты являются симулятивными. Вот мы вводим санкции, нам же будет лучше. Ну, на годик, через полгодика отменим. Это симуляция. А то, о чем я говорю, это не симуляция, это запуск реального развития. Надо, чтобы люди это понимали и отличали.
Юрьевич, ну, послушайте, ну вот могу сказать следующее. Я достаточно долго и много общаюсь в Санкт-Петербурге с представителями бизнеса, еще идущие из ленинградской среды.
Да.
В том числе и из петербургской, сегодняшней современной. Но я не знаю ни одного человека за последний год, может быть, немножко больше, кто бы сказал, о, у меня новый проект. О, я открываю этот завод. О, я сделал туда. Вот я вложил деньги туда и думаю, что мой новый ресторан будет приносить такой-то достаток. Понимаете? Даже игровые автоматы. если есть музей игровых автоматов. И то под вопрос.
Мне очень странно, что мы как будто бы вдруг незаметно поменялись ролями. И вы меня пытаетесь вытянуть в роль мне несвойственную. Потому что в первой части вы говорили, что КПРФ оппозиция, да какая же она оппозиция? Я не КПРФ. Но я в части социально-экономических...
КПРФ, я уверен, внимание, что не оппозиция.
Внимание. В части планов социально-экономических, в части обсуждений их на разных площадках, я союзник КПРФ. И я говорю, что
почему вы не союзник Кудрина?
Внимание. Скажу с удовольствием. Внимание. Мы вместе с КПРФ по тем вопросам, которые вы сейчас перечисляете, социально-экономическая политика, которая не дает развиваться, в жесткой оппозиции Путину, Медведеву, Улюкаеву, Набиуллину и Кудрину. Потому что они для меня, с моих позиций, одно и то же. Я вам говорю, мы в жесткой оппозиции. Сейчас вы мне предъявляете, ну невозможно ничего сделать. Конечно, пока все так, как вы перечисляете, невозможно. Да, именно так. Но... И мы именно этому и в оппозиции.
Юрьевич, ну вы извините меня, конечно. Да. Я к вам лично очень тепло отношусь. Но когда вы мне говорите, что КПРФ – это оппозиция действующей власти, мне становится просто смешно. Извините, конечно.
Вот это очень интересно. Смотрите, вы высказали качественную оценку. Я здесь не пресс-секретарь, не адвокат КПРФ. Я человек, который в данном случае рассказывает вам всего лишь о том, вы меня спрашиваете, я объясняю, почему я был доверенным лицом Зюганова,
да,
почему я по этим вопросам в союзе с КПРФ, а не с кем-то другим. Вы говорите, не верю, что оппозиция. Я перечисляю вам по пунктам в части реформы образования. Никто не сделал столько, чтобы противостоять нынешней реформе образования, как Олег Николаевич Смолин, фракция КПРФ. Никто не сделал в стране столько для противостояния этому. Вы говорите, не верю, что в оппозиции. Вы вот понимаете, в чем дело? Вот вы человек образованный. Вы же не можете воспринимать потому, что говорит пропаганда. Вы же можете взять распечатки голосований и посмотреть, как люди голосуют по бюджетам, какие поправки они предлагают в бюджет, как люди голосуют по налогам и так далее. Вы это же можете увидеть.
Нет, Юрьевич, я еще раз говорю. Просто у нас с вами, ну, в данном случае я больше придерживаюсь, значит, какого-то собирательного образа и даже не перехожу ближе к себе, да, в этом собирательном образе есть некие совершенно понятные... Для меня, во всем случае,
совершенно понятны
оценки. Да? Поэтому мне смешно, например, говорить, когда кто-то называет, например, КПРФ или ЛДПР оппозицией.
А вот можно тогда я обращу внимание уже не ваше, а зрителей? Вот скажите, есть ли разница? Один человек говорит, у меня есть интегральная оценка. Эта оценка, я рискну утверждать, сформирована в силу воздействия пропаганды. Ваш оппонент сейчас вам говорит не на основе интегральных оценок, а перечисляет конкретные вопросы, можно проверить по голосованиям. Ну, например, опять же, вот эти 83-й закон, 122-й закон, все законы о здравоохранении, образовании, это законы, по которым КПРФ, кстати, по некоторым даже вместе с «Справедливой Россией», по прогрессивной шкале налогообложения, еще там сотни вопросов можно перечислить, голосовали против того, что делается сейчас, и вносили альтернативные проекты. Но это же факт, это легко проверить. А вы говорите, а у меня интегральная оценка вот такая.
Альтернативная еще более в другую, мне кажется,
какую?
Сторону.
В какую?
Ну, средневековую.
О, отлично. Скажите, пожалуйста, вот где более средневековая? В США, в Германии или во Франции? Где более средневековая? Например, налоговая система.
Ну, я не знаю, настолько налоговая система.
Признаете ли вы, что эффективная экономика невозможна без эффективной налоговой системы?
Ну, я признаю.
Признаете? Это, признаете ли вы, что экономика США, Германии и Франции эффективная?
Нет, не признаю.
Не признаете?
Не признаю.
А где более эффективная?
Я не берусь судить.
Так.
Я знаю налоговую систему Франции, поскольку провожу там много времени, но я не знаю Германии и не знаю Соединенных Штатов.
Очень хорошо. Я пользуюсь не интегральной оценкой, а цифрами, да?
Значит, я считаю, что там построен во Франции социализм с точки зрения
налогов.
И это отбивает смысл людям работать.
Отлично.
Там. Потому что там, мне кажется, должна быть свободная экономика. И в том числе налогообложение, которое позволяло бы людям иметь желание зарабатывать.
Отлично.
А не, собственно
говоря, идти в разную сторону. Но мы говорим не о Марсе, куда полетел вот этот новый космический аппарат, а говорим о реальной Земле в 21 веке, да?
Да, конечно.
Значит, экономики более эффективные, чем в Германии, Франции и США. У нас где? Ну, только если, может, что-то... Есть же индексы.
Нет, я не могу
Швеция,
говорить.
Норвегия, можно сказать,
много...
Япония,
нет,
Сингапур.
Нет, конечно, Нидерланды, Великобритания, Соединенные Штаты,
отлично,
Канада,
отлично.
Япония, Филиппины, в конце концов.
Я вас очень расстрою, если скажу, что в России налоговая система несопоставима более средневековой, чем во всех этих странах. Ни в одной из перечисленных вами стран нет плоской шкалы налогообложения. Ни в одной из перечисленных вами стран нет такого, что налоги на производство выше, чем налоги на потребление, на личные доходы. Нет, очень удивлю вас.
Нет, Юрьевич, вы меня абсолютно не удивите, поскольку я еще раз хочу вам напомнить.
Так я хочу обратить ваше внимание, что и КПРФ в данном случае, и Справедливая Россия, которую просто я в данном случае приплетаю, потому что они там не одни по этому вопросу, да? Они жестко в оппозиции к нашей власти и требуют, чтобы наша власть сделала не нашу средневековую налоговую систему, а такую, пожалуйста, на выбор. Я отсылаю, есть ролик в сети, значит, последняя секция МФ по бедности заканчивает профессор Бузгалин. Он марксист, но это не важно, потому что он ссылается не на марксистские примеры. Смотрите, что он говорит, я коротко. Он говорит, как живет цивилизованный мир. Вот вам либеральная модель налогообложения, США. Вот вам более социальная, Германия. Вот вам крайне социал-демократическая, социалистическая, французская. Они отличаются только крутизной шкалы подоходного налогообложения. Он говорит, весь цивилизованный мир вот между вот этими крайностями. Самая либеральная США, самая социальная Франция. Выбирайте. Россия же зашкалила далеко за США в Средневековье. И именно этому мы в оппозиции в том числе. А вы говорите, что мы тянем в Средневековье.
Нет, ну, Юрий Юрьевич, ну вы вот это...
Нет, стоп. Я вот это?
Нет, Юрий, давайте так, вот если по Франции, да, я то, что могу сказать здесь уже, поскольку хорошо, как мне кажется, знаю эту историю, есть абсолютно четко выработанная позиция. Людям работать нет смысла. Потому что там построен коммунизм или там социализм, только через, у нас строился он вот слева направо, а у них справа налево, да, через меньшевиков. Да? Ну, результат, по сути, как бы один и тот же. И на сегодняшний день людям получать более 3000 евро, зарабатывать на предприятии, нет никакого смысла. Поскольку ваша шкала, она берет и сжирает все. Он заработал 5000, ну, про которую вы сейчас говорили, я имею в виду. Он заработал 5000, эти 2000 ему уходят в налоги. И ему нет никакого смысла зарабатывать вот эти самые деньги выше. У них нет интереса работать, нет заинтересованности. И они живут себе, ну, на мой взгляд, несопоставимо, еще раз акцентирую, несопоставимо с меньшей деловой активностью, чем это, конечно, происходит в России и в протестантских странах.
Возвращаемся. Вот смотрите. Вот точно так же по пунктам можем разложить кредитную систему, правоохранительную систему, многое-многое другое. Значит, по каждому пункту я могу вам показать, что система, скажем, американская, французская, немецкая, английская, куда более направлена на пресечение мошенничества, нежели наша система направлена на поощрение мошенничества, его декриминализацию и так далее. Сейчас я просто коротко отвечаю, да? Вы мне говорите о том, что в некоторой социализации французская система, подчеркиваю, самая социалистическая из перечисленных, несколько зашкалила, так?
Мягко говоря.
Скажите, пожалуйста, на ком автомобиле, я не говорю ездить, это ваше личное дело, частное дело не имеешь. Какой автомобиль вам нравится? Какой марки?
Ну, мне нравятся немецкие машины.
Например, Мерседес.
Например.
Вот Германия как раз между Францией и США посередине. Германия имеет жестко прогрессивную шкалу налогообложения. Не столь зашкаливающую социалистическую, как во Франции.
Но не совсем я так,
здесь...
Юрий.
Нет, именно
не совсем
так. Абсолютно так.
Там существуют другие механизмы.
Стоп. Я что-то сказал. Мы про любой механизм, который вы предложите, сейчас можем обсудить. И по каждому будет то же самое. Вот в чем дело. Я хочу подчеркнуть, что вы сейчас не
сидите... Так вы сейчас это говорите о том, что коммунисты, они что?
Я договорю.
Вы тем самым в оппозицию, что ли?
Я договорю. Значит... Вы сейчас не общаетесь с человеком, который говорит, в России должна быть французская система. Я специально сослался на Бузгалина. Вот цивилизованный мир между французской и американской системой. Выберите любое, это будет несопоставимо цивилизованнее, чем то, что есть у нас. Так вот, мы вместе, я подчеркиваю, и правый Бабкин, который соорганизатор, сопредседатель вот Московского экономического форума, у него там своя партия дела, и левый КПРФ в этих вопросах единые. Плюс-минус туда-сюда не так важно. Должна быть вот такая шкала, которая, внимание, радикально уменьшит налоги на производство и радикально увеличит налоги на сверхприбыли уже как частные доходы. И в этом мы едины, и в этом мы в оппозиции нынешней власти, кстати, включая и Кудрина.
Хорошо.
Да.
Давайте к Сирии. Вот ваш взгляд на события сирийской действительности, вывод российских войск, которые состояли. В этом давайте какой вектор? Более положительный или более отрицательный?
Опять же, мне легче, потому что не надо ничего придумать, я об этом писал. И не все меня поняли. Я писал об этом в литературной газете. Я считал и считаю, что фундаментальная ошибка нашей власти – объявление войны ИГИЛ. Я могу сейчас более открыто, явно выражать свой несогласие, потому что военные действия закончились, я никого не подставляю, не толкаю под руку. Значит, я считаю, что у нас не было ни малейших оснований для одностороннего объявления войны ИГИЛ. У нас были основания исключительно для выполнения союзнических обязательств с легитимным правительством Сирии. И именно так мы должны были позиционировать свои действия.
Легитимно — это Башар?
Да, да, да. Башар Асад, да. Никакого другого легитимного правительства там нет. Ну, будет другое, пожалуйста, другое.
Нет, мало ли вы просто кого-то имели.
Я уточню. Я подчеркиваю, что вопрос должен стоять не о том, что мы с мировой коалицией боремся против ИГИЛ. Я считаю, что возникновение ИГИЛ – это результат целенаправленного переформатирования Франции и Соединенных Штатов Америки пространства вот этого арабского мира. Они целенаправленно последовательно разрушили Ирак, Ливию, содействовали так называемым там революциям, где-то они действительно были революции, где-то это были инспирированные действия. В Ливии очевидно инспирированные действия для меня. Значит, в Сирии для меня очевидно инспирированные действия. Значит, они решили это пространство переформатировать. Люди, обездоленные, лишенные родины, в том числе при помощи провокаторов, которые подбрасывают им и лидеров, и идеологию, объединились для того, чтобы все-таки воевать за свою большую арабскую родину. Вот это и есть так называемый ИГИЛ. Он у нас запрещен как организация, я в данном случае не выступаю в защиту. Я объясняю, откуда он взялся. Его американцы и французы спровоцировали своими действиями, уничтожением светских государств Ирака и Ливии. Значит, ИГИЛ – ответ американцам и французам на эти действия. Другое дело, что они не разбирают. Для них это все белые люди, может быть, христиане, которые разрушили их родину. То есть искусство манипуляторов в том, чтобы нормальный протест перенаправить туда, куда хочется. У России ни малейших оснований объявлять войну ИГИЛ не было. Вот это я совершенно четко...
Вполне официальное заявление на предмет того, чтобы, так сказать, на дальних подступах обезвредить тех, кто из России поехал туда воевать на стороне ИГИЛа и прочее, прочее, прочее. Вот, смотрите, 2000 боевиков, значит, да, с помощью 9000 вылетов, значит, уничтожили, плюс 17, в смысле, внутренних 17 командиров и так далее. Все российские выходцы.
А вам не кажется, что Антанта против Советской России обосновывалась точно так же? Вот эту гидру коммунизму уничтожить на дальних подступах, иначе она придет и нас всех задушит. Но только Антанта, да. Антанта против Советской России, да. То есть я хочу сказать, что это не так просто. Значит, я в данном случае высказываю свое мнение. Еще раз, я был противником объявления войны ИГИЛ. Я вообще противник того, чтобы Россия играла в американские игры. Значит, борьба против международного терроризма – это американская игра. Нет никакого международного терроризма. Разные силы провоцируют тех или других становиться террористами и направляют на тех или других своих противников. Международного терроризма никакого нет. Есть совсем другое. Значит, в этой ситуации, еще раз, в той части, в которой Россия выполняла союзнические обязательства, я был сторонник того, чтобы она выполняла их раньше и последовательней. Я выступал там 2-3 года, когда это было, за то, чтобы Россия не отказывалась от поставки С-300 в Сирию. Это было оборонительное оружие. Я выступил против того, чтобы Россия участвовала в химическом разоружении Сирии. Потому что таким образом я предупреждал тогда, что Сирию разоружат, американцы чуть-чуть приостановят давление, а через некоторое время снова придут. Это было очевидно тогда уже. Поэтому я за последовательное выполнение союзнических обязательств России в отношении своих союзников, но против войны России, против ИГИЛ. Да, это моя позиция.
Ну что ж, Юрьевич, ну прозвучало. Ну то, что сейчас вывели войска, это все-таки больше плюс. Я правильно понимаю?
Кстати говоря, я хочу напомнить, я об этом тоже писал. Скажите, если фашисты и полицаи приходили и, предположим, отравляли колодец в нашем городке или деревне, как это называлось во время войны? Не помните?
Полицаи?
Ну вот если они приходили и это делали, как это действие называлось? Ну,
наверное, диверсия какая-нибудь.
О, я именно так это назвал. Диверсия, хотя против мирных жителей даже. Но это не называлось террористический акт. В нашем сознании разница принципиальная. И я утверждал, что уничтожение нашего самолета над Синаем – это не террористический акт. Это диверсия. Хотя это антигуманный акт против мирных людей. Но назвав это терактом, мы делаем вид, что мы отношения не имеем, подлые, нехорошие пришли, нас взорвали. Нет, мы пришли, объявили войну, и они негуманно, бесчеловечно, но теми средствами, какие есть у нас, отвечают нам. Дело в том, что при такой расстановке акцентов сразу понимаешь, что нет такого, что мы мирно спали, а нас напали. Нет, мы объявили войну. То есть мы в состоянии войны. Кстати, если не ошибаюсь, вы же мне сегодня напомнили, что во Франции какой введен режим после теракта?
Там военное положение.
Я считаю, что если объявлять войну, то и в России должен был быть введен режим военного положения. Россия объявила войну. Почему в России не был введен режим своевременно? На чьей совести жизни людей, погибших в самолете на Синае?
А как вы обеспечили бы это военное положение?
Это второй вопрос. Ну, как так обеспечить? Надо прежде всего сказать правду.
Час, стоп. После 9 не выходить на улицу.
Подождите, а во Франции разве так?
Нет, на Франции не так.
Так давайте еще раз понимать.
Там другой немножко закон.
На чьей совести...
От такого рода ситуации.
Внимание, на чьей совести жизни людей, погибших над Синаем? Если вы объявили войну и делает вид, что продолжаете жить мирно, не вводит военное положение, не предупреждаете людей, что у них есть противник, который против них воюет всеми силами, как может, это реальная ответственность на нашей власти.
Ну что ж.
Извините, я вас перебил, вы задали вопрос, но я просто...
А, Юрьевич, я уже, честно говоря, забыл. С вами так интересно общаться, что я, в общем, честно говоря, начинаю терять некоторые свои мысли.
Значит, давайте заканчивая ваш вопрос... Значит, как человек мирный, не военный, я не способен оценить все стратегические и военные аспекты этой операции. Я против необоснованного шапкозакидательства. У меня очень серьезные, тревожные представления о состоянии нашего военно-промышленного комплекса, его высокотехнологичной части. То, что я знаю, касается в основном еще советских разработок. То есть, если мы хотим быть сильным, надо поднимать науку. Не только военную, потому что есть научно-технологический фон. Нужно поднимать все. Нужно не паразитировать на природных ресурсах, а поднимать науку, промышленность, высокие технологии и так далее, и, соответственно, возвращаться к современным разработкам вот в этой сфере. Это первое. Второе. Как мирный человек, конечно же, я рад прекращению горячей стадии войны в Сирии с нашей стороны. Хотя меня беспокоит, не является ли это сделкой, в результате которой теперь американцы просто прихлопнут нашего союзника, в данном случае политический режим Басара Асада. Да, меня это беспокоит.
И вы переживаете за Басара Асада?
Вы знаете, я переживаю, я не знаю лично Башара Асада. Насколько мне известно, в случае, если его режим будет уничтожен последний светский режим на этой территории. И насколько мне известно, серьезная угроза возникает над большим количеством людей, ни в чем не виновных, кроме того, что они светские или христиане. Я человек неверующий. Но я понимаю, что огромное количество людей может быть уничтожено просто по принципу, что они...
Ну, там немало и Асадом были уничтожены.
Не свои. Сейчас,
всего лишь 250 тысяч.
Я говорю о том, как я сейчас вижу ситуацию. Это первое. Значит, и второе. Меня волнует, чтобы не возникла такая ситуация, что России не доверяют, потому что она недостаточно последовательна в защите своих союзников. Мне хотелось бы, чтобы в защите союзников мы были последовательны. Мне не хотелось бы, чтобы вывод наших войск закончился тем, что режим будет сметен, там воцарится такой же хаос, как в Ираке и Ливии. Вот этого мне бы не хотелось.
Юрий, сейчас я уточню, сколько у нас. У нас еще есть время, скажите, пожалуйста, нет? Соу-соу, я понял.
Да.
Юрьевич, напоследок.
Давайте.
Два вопроса. Ну, один по глобальнее, но, может быть, у вас есть там какой-то механизм, какой-то путь свой, который вы нам расскажете. Это вот эти территории, которые называются Луганск и Донецк. Вот что с ними все-таки должно быть в будущем? Они, каков путь их движения? Скажите, пожалуйста.
Тяжелейшая ситуация. Значит, я выступал за проведение на той территории референдума, когда люди захотели его провести. Как вы знаете, наш президент сказал, что не надо проводить референдум. Дело в том, что была... Вот скажу то, о чем, мне кажется, что бесспорно. Остальное можно спорить. В ответе ли мы за тех, кого приручаем? В ответе. Если...
А мы все-таки приручали?
У нас же нет свободных средств массовой информации. Вся вот эта в их канале «Давай, ура!» на центральных телеканалах, она была организована высшей государственной властью. Так с этим не будете спорить?
Ни в коей мере.
Значит, если мы создали у людей такого масштаба ожидания, что они будут поддержаны, то мы не имеем права не поддерживать. А получилось то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. Я опасаюсь, что большое количество людей, живущих там, если... все будет идти, как идет сейчас, будут вынуждены эмигрировать в Россию. и окажутся не только без средств существования, но и без какого-то статуса нормального, еще долго будут околачиваться, не околачиваться, а ходить всюду, уговаривать, чтобы мы дали какой-нибудь вид на жительство, еще что-нибудь, какую-нибудь пенсию тем, кто сражался, и далее, и далее. Вот это неправильно. Значит, решение должно быть такое, их масса вариантов, но решение должно быть такое, чтобы все понимали, что Россия своих не сдает, не бросает. Пока это под вопросом, к сожалению, вот в чем проблема. Значит, мы с вами мирные люди, мы с вами не хотим войны. Не хотим войны. Но мы с вами должны понимать, что если только просто перекрыть сейчас границу между этими областями и Россией, да, то не будет там никакого мирного процесса. Все те, кто были за Россию, так или иначе окажутся в тех или иных застенках, тем более, что это все пролито слишком много крови, чтобы можно было просто взять и одних отдать на благородное решение другим. Вот это уже невозможно. Это все должны понимать. Значит, мы должны найти способ как-то защищать. Как? Вариантов много.
Хорошо. Юрьевич, скажите, будете баллотироваться в Государственную Думу в 2016 году?
Баллотироваться вроде пока не собирался.
Ну, а если предложат?
Вы знаете, предложений было много, самых экзотических, пока ни на одно предложение я не согласился.
Ну, не исключено, что согласитесь.
Да нет, ну послушайте. Вот чтобы мне вас такое же спросить, чтобы, ну как не ответить, все равно вот... Понимаете,
я... бы вас помучил, кто предлагал, что предлагал, какие партии. Интересно же все-таки.
Давайте так еще раз.
Вы же не посторонний для Санкт-Петербурга?
Сегодня, 21 марта 2016 года, подобных планов у меня нет.
Очень хороший ответ.
Что будет завтра, ну кто его знает.
Сколько нам открытий чудных. И дальше по тексту, правильно? Юрий Юрьевич Болдырев, уважаемые телезрители, у нас сегодня был в студии. Человек, которого вы хорошо знаете, как кандидата в губернаторы, как человека, который...
Это было так давно.
Но зато это было интересно, живо,
нет,
ярко.
Стоп. Если было, то я все-таки дважды представлял город... Сначала на съезде народных депутатов СССР, затем в Совете Федерации. Весь город я представил в Совете Федерации.
Да, конечно. В первом выборе. Самое начало вашей политической карьеры. Еще же была и, значит, палата.
Я думаю, примета к Петербургу самое главное, что я 2 года представлял весь город в Совете Федерации.
Юрий Юрьевич Болдырев. И до встречи. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Спасибо.